Братья и сестры, у нас осталось рассмотреть три блока вопросов из критики Андрея Александровича Горбачева, кандидата богословских наук, преподавателя Тульской духовной семинарии. Первый блок – это то, что мы попытаемся сделать сегодня. Это суд над Масленниковым, такое расследование, специфическое очень, которое производит Андрей Александрович. Вынесение приговора, ну и фактически казнь, только отложенная казнь. Отложенная, видимо, на некоторое время, но, может быть, скоро будет исполненная. Второе – это то, как он употребляет это слово, издевается над дневником кающегося, потому что, хотя, может мы там найдем какие-то полезные рекомендации, советы, замечания, но выглядит это просто как бы вот, ну, трепка, что ли, дневника кающегося, да, вот так скажем. И третье нам остается рассмотреть, как сам Андрей Александрович учит пути спасения. То есть, в чем его методика и в чем его технология спасения. Насколько он ссылается на святых отцов, насколько он держится кого-то из отдельных отцов, как мы, например, держимся учения святителя Игнатия Брянчанинова, или он держится древних святых отцов, аскетов, или он держится современных старцев в кавычках, которые не святые, святые, то есть не являющиеся святыми, но назвавшие себя святыми. Или он желает еще только разработать вот этот вот тот вариант покаяния, тот путь спасения, который сегодня был бы более удобен, на его взгляд. В общем, мы там посмотрим вот этот вот третий вопрос попозже. Вот. Ну, а сейчас приступаем вот к этому моменту, тревожный такой, волнительный очень момент, как Андрей Александрович судит меня. Это примерно 50-я минута его критики. Он говорит следующие слова. «И вот, на мой, конечно, субъективный взгляд, что-то с Сергеем Михайловичем подобное этому произошло, и как нечто произошло с фарисеями». То здесь он почти прямо говорит, хотя и немножко обтекаемо, что с Сергеем Михайловичем произошло что-то такое, но что случилось с фарисеями? А что случилось с фарисеями? Фарисеи не заметили своих самых опасных страстей, тщеславия и гордости, впали в эти страсти, в тщеславное самодовольство и гордостное самомнение, и этим погубили себя. На основании вот этих страстей они не приняли Христа, они отвергли его, и не просто отвергли, возненавидели Христа и фактически убили Христа. Вот что произошло. И вот это сильнейшее помрачение, которое у них случилось, оно произошло не потому, что они усиленно, например, боролись с первыми шестью страстями, и по этой причине у них седьмая, восьмая страсть вспыхнула. Как у фарисеев-то воспалилась седьмая, восьмая страсть. Они же не боролись с первыми шестью. Свидетель Игнатий говорит, что вот первые шесть у них были зажаты. Зажаты совершенно искусственным путем, без борьбы. Как это происходило? А так, что они не хотели терять свой авторитет. То есть, если фарисей будет замечен в проявлении, в каких-то грубых грехах по первым шести страстям, то авторитет его упадет, народ от него отвернется, учителям его не будут признавать, поклоняться ему не будут, слушать его не будут, и он потеряет свое положение в обществе, в той ветхозаветной церкви, и потеряет свои доходы, доходы от этой деятельности. В результате, говорит святитель Игнатий, не по благочестию, первые шесть страстей у них были связаны и зажаты, а именно по тщеславию, по нежеланию потерять свой авторитет. Поэтому вот это искусственное, искусственное такое состояние зажатости первых шести страстей по каким-то внешним причинам, по внешним обстоятельствам, оно, естественно, вызывает активный рост седьмой и восьмой страсти. И злым духом это совершенно не мешает, чтобы дальше губить этих людей и заводить их на какие-то руководящие места, должности в церкви, подводя их, имеется в виду, к получению сана, для того, чтобы через этих людей дальше губить уже остальных. И если такой человек станет пастырем, то он сам, оставаясь слепым, думая о себе, что он зрячий, такой праведник, который сложный праведник, не считающий себя грешником, он, конечно, подобным путем поведет за собой остальных. Его слепой слепых ведет, и все в яму падают. Проблема-то в том, что в яму-то падают тогда, когда заканчивается вот эта земная жизнь. Здесь, пока идет этот процесс, не видно и непонятно. Расплата, бывает, приходит далеко не сразу. У некоторых расплата быстро наступает, а у большей части у людей, идущих неправильным путем, расплата приходит только с окончанием земной жизни. Когда уже ничего изменить нельзя, бесы торжествуют, а человек попал в окончательный капкан. Вот все. Суд и приговор, мука вечная. Поэтому фарисеи в этом смысле были, конечно, в очень опасном положении. И вот Андрей Александрович говорит, что у меня он видит что-то такое тоже фарисейское. Я поскольку говорю о борьбе со страстями, говорю о том, что я научился у святителя Игнатия тому, чтобы мы каждую страсть внимательно исследовали в себе, изучили все ее проявления во всех возможных вариантах. Поэтому и примеров грехов по каждой страсти, там от 40 до 60 примеров грехов, особенно по последним страстям, 7 и 8, там примеров грехов много. Но потому что они самые сложные, самые тонкие такие страсти. И они имеют свои специфические, очень тонкие такие проявления, которые реально маскируются под православие. И если нас, сегодняшних прихожан, не будут этому учить, а поскольку это никто не знает, то никто не будет учить, то они в нас легко будут развиваться, присутствовать и, главное, развиваться. И вот они заворачиваются в оберточку православия и прекрасно при этом развиваются. И тщеславие, и гордость. Вот подобно, как у фарисеев. Они тоже были же вожди и руководители духовной ветхозаветной земной церкви. При этом у них седьмая и восьмая страсти прогрессировали. Ну, а первые шесть были зажаты на виду, в обществе они не грешили грубо, как другие грешники. Поэтому и принять Христа они не смогли. Поэтому и раскаяться они не могли. Они грехов-то своих, по сути, не видели. Они считали себя праведниками. Поэтому Господь и говорит, что не праведников он пришел призвать, а грешников к покаянию. А их называют при этом чадо дьявола. Потому что вы похоти отца вашего творите. Вот какое жесткое определение. Гробами их называют. А и он, Предтеча и Креститель Господень, называл их тоже жестко. Порождение ехидны. Ехидна такая страшная змея ядовитая. Яд, который убийственный. И как говорят, что же на коже у нее яд. Если даже кожей коснется она кожи человека, без проникновения в кровь, то и то, говорят, она может причинить смерть человеку. Вот настолько она ядовита, эта змея. И вот так их называет Предтеча и Креститель Господень Иоанн. Итак, Андрей Александрович здесь ставит на мне такое вот клеймо, что во мне есть вот это вот фарисейское, и он это заметил. Вот как-то он это вывел, как-то он это вычислил. Ну, поскольку я еще раз скажу, что дневник кающегося не только мне пришлось составлять, подбирать туда примеры грехов, редактировать многократно, но и жить по нему, и других учить этому, то при этом мне известны седьмая и восьмая страсть. И если мы начинаем борьбу с первыми шестью страстями, и вылезает седьмая и восьмая страсть, то для нас это никакой проблемы не составляет. Мы проходим по порядку все эти страсти. И вот, в частности, когда доходит дело до седьмой страсти, тщеславия, то мы проходим все примеры грехов по этой страсти. Как она может проявляться. И человек при этом исследует себя, находит в себе вот эти проявления или вспоминает из прошлой жизни, что он подобное в себе когда-то обнаруживал. Скажу по большому секрету, что люди, которые особо страдали в жизни тщеславием и гордостью, у них ослепляется ум. У гордости есть такая способность ослеплять ум человека. И вот когда человек ослеплен с духовной точки зрения, конечно, так-то он все соображает, он в жизни там деловой, опытный, активный, там может быть душа компании, там может быть какие-то даже научные труды писать, даже может быть кандидат богословских наук, как Андрей Александрович, например, и прочее, какой-нибудь философ, там еще что-нибудь. Это все не важно. Помрачение ума в духовном плане происходит. И вот такой человек не видит вот эти основные свои две самые опасные страсти – тщеславие и гордость. То есть особенность этих страстей в том, что кто ими побежден, этими страстями, тщеславием и гордостью, он не видит эти страсти в себе. И вот когда с человеком, например, начинается общение, начиналось, когда я работал в школе покаяния, то эту седьмую и восьмую страсть люди, когда прослушают, например, тему, они говорят, ну, этого у меня нет вообще. Этим я не болею, этим я, по-моему, не заражен. Вот в этих страстях, вот в первых, вот я помню, да, вот некоторые грехи у меня были, вот те, да. Хорошо, я предлагаю, давайте вот вы берите дневник кающегося, это теперь ваш дневник, вы дома посмотрите внимательно, еще раз прослушайте лекцию на эту тему, о тщеславии, о гордости и попробуйте поотмечать. Только внимательно, над каждым примером вы порассуждайте, повспоминайте конкретно, поищите в себе. Если сейчас вам кажется, что нету, вы потом еще раз вернитесь, еще подумайте, помолитесь Богу. Может быть, Господь вам поможет это открыть. И поразительно, что через некоторое время человек приходит вновь на следующее занятие и даже стыдится открыть дневник. Ему даже стыдно показывать этот дневник, потому что по седьмой и восьмой страсти он при искреннем внимании, при желании разобраться и понять, честно, когда себя начинает анализировать, уже как бы один на один, наедине находится пред Богом, он отмечает очень и очень многие примеры этих проявлений. И тогда возникает у человека недоумение. А что, вот это что ли грехи? Вот вы почему написали вот эти примеры сюда, в эту самую страсть? Я считаю, что это норма, нормальное состояние, нормальное поведение. Что здесь плохого? Кому я мешаю? Там, и так далее. Начинается спор. То есть вот эти страсти, облеченные впервые в жизни, они начинают враждовать, они начинают спорить, начинают сопротивляться. У человека появляется недовольство, даже некоторая агрессивность. И нужно еще вытерпеть его, чтобы ну, как-то успокоить, убедить еще раз и пригласить его еще раз внимательно смотреть и все-таки признавать то, что оно есть. И вот к удивлению своему и даже к ужасу некоторые люди обнаруживают, что большинство проявлений этой страсти, то есть большинство грехов им было свойственно в предыдущей жизни. Не надо только спешить, надо внимательно все это исследовать. А вот человек говорит, например, ну, а я вот этого чувства не знаю. Вот это чувство для меня неизвестно, незнакомо. Ну, проверить себя несложно. Чувство тщеславного самодовольства. Какое оно опасное, ядовитое. А почему мы его не знаем, почему не замечаем? Потому что мы его считаем хорошим. Потому что этот яд, он приятный, он сладкий яд. Подобно как и люди, страдающие наркотической зависимостью, они любят наркотик. Они стремятся к нему, они ищут его, они деньги любые отдадут и преступления даже совершат для того, чтобы найти очередную дозу. Это им приятно. Сила кайфа, как они говорят, такая, что ее даже описать невозможно, насколько это хорошо и приятно. Ну, какое-то, видимо, химическое воздействие происходит там на определенный центр головного мозга, ощущение вот этого счастья, видимо, какое-то максимально запредельное. Недаром же бывает, даже умирают после того, как слишком большую дозу себе принял, потому что хотели еще более насладиться и более насытиться, может быть, так. И вот люди говорят, я не знаю в себе этого чувства, давайте проведем простой эксперимент. Вот сейчас, если бы кто-то вас начал хвалить, вы бы как отреагировали? Мне безразлично, говорят, ну и что, хвалят, мне все равно. Но если бы вы сделали какое-то доброе дело, вы замечаете, как внутри у вас бывает какое-то приятное ощущение? А, да, говорит, вот было дело, вот подал вот там милостыню, вот, а внутри так хорошо, а я думала, что это благодать, говорит сестра. Нет, это не благодать, это действие тщеславия, это вот тот сладкий яд, которым злой дух крадет у вас это доброе дело. Вы милостыню подали, а награду тут же от него получили в виде вот этого сладкого, приятного чувства тщеславия. Все, вы доброе дело потеряли. Ого, говорят, интересно. Так у меня от любых дел такое бывает, приятное это настроение. Вот-вот-вот, вспоминайте. Вот эти свои какие-то дела, успехи, какие-то свои достоинства. Когда вы смотрите на себя в зеркало, и у вас какие-то есть качества приятные для вас, или, как вам кажется, они отличают вас от других людей в лучшую сторону, дают вам какую-то красоту, привлекательность там, и так далее, или силу, там, или навык, или способность и так далее. Так это по этому поводу говорят, ну, всегда внутри приятно. Так это приятно-то и есть ваше тщеславное самодовольство. Это и есть вот это самое тщеславие, вот этот сладкий яд. Вот этот вот такой бесовский наркотик. Так люди-то говорят, так а мы ради этого и живем? Вот оказывается как. Мы ради этого и живем. Мы ради этого и добрые дела делаем, как фарисеи делали. И ради этого они не просто делали добрые дела, они еще и трубили. Трубили всем, расхваливали себя, рассказывали всем. Зачем? Потому что когда человек рассказывает о своем добром деле, то у него снова возникает это же самое чувство, как было тогда, когда он это дело непосредственно исполнял. И вот так вот тщеславие, оно присутствует везде, во всем. Если человек начинает замечать его проявление, он приходит в ужас. Люди, когда начинают наблюдать за всеми страстями, и в том числе за этой страстью, они говорят, так оно везде прет, и ни на чем вообще прет. На пустяках, на всяких, оно и то лезет. Да, потому что вы его начали поджимать, вы его начали где-то уже осуждать в наиболее ярких проявлениях, оно у вас начнет во все щели лезть. В любую мелочь вы потом вдохнете, а оно у вас здесь будет присутствовать. Ну, это я, конечно, несколько утрирую. То есть на каждом пустяке что-то, что у вас получится нормально, просто как обычно, оно тут же вам даст свое действие внутри, чтобы вы его приняли, это действие. Вы же привыкли к нему, оно же натренировано у вас. А некоторые говорят, а мы думали, это и есть благодать. Что вот здесь на земле благодать вот в такой силе только может действовать. Но если мы чаще будем это делать, вот эти дела, от которых тщеславие появляется, то чаще будем иметь благодать, и это приятное чувство наслаждения внутреннего. А когда мы в Царство Небесное попадем, то там действие этого чувства будет максимально сильным. И поэтому нам хочется в Царство Небесное. Потому что там такое будет ощущение приятное, которое мы здесь испытываем иногда, и вот в такой мере. А там, если оно разовьется до максимального предела, ой, да какое там, наверное, блаженство, да? Так это тщеславие. Там со страстями не попадешь в Царство Божие. Это не благодать. Благодать действует по-другому. Тщеславие, оно маскируется под благодать. В результате, недаром же сегодня, когда не учат борьбе со страстями, о тщеславии не рассказывают, тонкие примеры проявления не показывают, как это чувство работает в человеке, не учат, на примерах не доказывают, все. Люди постоят в храме, выходят, говорят, благодать. Причастились, выходят, говорят, благодать. А в самом деле это тщеславное чувство самодовольства. Вот это приятная тщеславная радость. Вот что. Так это выходит, мы вообще все перепутали. Благодать перепутали с тщеславием. Ну, к сожалению, вот так вот и происходит. К сожалению. И специалистов, которые бы тонко различали, что это то или это, нет. А потому что они сами не учатся этому. Ни в семинариях, ни в академиях это не изучают. Это же практика духовной жизни. А кто вообще аскетику изучает? И кто практику аскетической борьбы вот этой страшной кровавой ведет? Кто попробует, вот откажись, человек, от этого приятного чувства тщеславного самодовольства. Оно у тебя украшает жизнь. Ты к нему привык, ты его любишь, ты порой ради этого живешь. Вот и попал человек, вот и попал. И с этим тщеславным настроением и состоянием ты ходишь в храм, ты исполняешь заповеди, ты читаешь молитвенные правила, ты готовишься к святому причастию, ты соблюдаешь посты, и все у тебя тщеславие тебя подогревает. Это тщеславие, оно дает силу, как фарисеям оно давало силу, энергию, говорить, проповедовать, учить, на площадях стоять, молиться, подняв руки, рассказывать всем о своих добрых делах, ну и так далее. Они же недаром были учителями и вождями, и доход от этого имели хороший. Знатные люди были в обществе, все их почитали, уважали, учитель, учитель. Вот как. Ну, мы хотя и не учителя, простые миряне, но это мы не знаем, мы живем с этим. И вот Андрей Александрович хочет мне сказать, что я не знаю вот эти фарисейские качества, что я лекции прочитал на эту тему как-то так бестолково, не понимая это все, что в дневнике кающегося примеры грехов написаны мною бестолково, не понимая, что это такое, что статьи святителя Игнатия, фарисеи и прочее, где прекрасно объясняется вот состояние и качество фарисеев, особенно вот эта страсть тщеславного самодовольства, как она действует, как она губит человека, как она порождает в человеке право судить и осуждать других, быть экспертами над делами и действиями других людей. Ведь фарисеи себе назначили экспертами над Господом Иисусом Христом. Они провели эту экспертизу и решили, что нет, нет, он не наш. Это не может быть мессия, это самозванец. И поскольку он причиняет много зла всей Ветхозаветной Церкви, то его надо удалить, устранить. Лучше всего его убрать вообще, убить его вообще, убить. Они и ловили на слове. Они и пытались обличать, и обманом, и всяко. Но потом напрямую начали охотиться, чтобы поймать и казнить. Вот фарисейская закваска. Поэтому Господь и говорит своим ученикам, бойтесь закваски фарисейской и иродовой. Фарисейская закваска, вот это вот и есть тщеславие. Плюс ироду вот сюда легко добавляется, как только человек хоть маленькую власть какую-то имеет, хотя бы над кем-то. Иродова, царская власть, начальническая власть, гордостное такое самомнение, что я умею, я знаю, я могу. Я могу, и раз я могу, я знаю, то я буду судить того, кого я решу судить. И так, как я решу. По моим правилам, по моим принципам, думая, что я стою на точке зрения истины. Вот, на мой взгляд, здесь Андрей Александрович допускает очень серьезную такую ошибку. Он не может оценить правильно дневник кающегося, как мы изучаем седьмую и восьмую страсть, и тогда, когда начинаем борьбу с первыми шестью страстями, когда начинают проявляться какие-то особые признаки из седьмой и восьмой страсти, мы их видим. С помощью этого дневника мы их видим. Мы начинаем их давить. Мы начинаем с ними точно так же бороться, как с примерами грехов из первой-шестой страсти. Вот и все. Не должен человек бросать духовную работу, если при начале духовной борьбы с первыми шестью страстями вдруг полезли седьмая и восьмая. Если они полезли, то это работает нормальный духовный закон. Отцы его открыли, они это все знали. Но когда они знали этот закон, они не удивлялись этому, что они полезли, поперли. Они просто знали, как дальше бороться. Духовники, наставники, старцы этому учили. И у них вот эти вот примеры грехов всегда были в памяти. Примеры грехов, которые здесь переписаны. И они задавали вопросы своему ученику. Когда вот эта борьба по первым шести страстям начиналась, они контролировали через вопросы, то есть приводя вот эти же примеры грехов, которые здесь переписаны, они указаны в Добротолюбии у четырех святых отцов, они указаны у святого Нила Сорского, нашего российского святого, они указаны у святителя Игнатия, у святителя Феофана. Они знали примеры этих грехов по этим последним страстям, седьмой и восьмой, и задавали эти вопросы, спрашивали, не появилось ли это, не было ли того, не испытывал ли таких впечатлений, чувств и так далее. То есть они проводили диагностику устную. Поскольку нет сегодня таких наставников и духовников настоящих, то и нужен вот этот дневник, который частично, еще раз говорю, заменяет духовника. То есть сам человек себя проверяет, не вылезло ли что-нибудь из этого, не стало ли вновь проявляться то, чего раньше он не замечал. Вот они примеры. Смотри, человек, и по ним себя оценивай. Так Андрей Александрович другую практику предлагает. Если полезла седьмая и восьмая, то с ней же бороться, видимо, невозможно, на его взгляд. Значит, надо бросить вообще борьбу с первыми шестью страстями. И что, к чему это приведет? Приведет к тому, что не только седьмая и восьмая сохранятся у человека, но и первая, шестая, оставленная без борьбы, тоже сохранятся. Примеры грехов неизвестны человеку. Вот эти проявления вот грехами считать не будет, хотя они явно относятся к действию страстей. Если это не грехи, а что тогда переживать, что в них каяться, что с ними бороться. В результате вот этот огромный список грехов, которые здесь есть более 400, человек в большинстве этих примеров не будет считать грехами. И что это будет? Он не будет в них каяться, не будет с ними бороться, он даже их не будет замечать, он же не знает, что это грехи. Вот, собственно говоря, ну, к чему нас склоняет Андрей Александрович. При этом он же говорит, что если он по всей видимости, он не знает вот, принципы этой борьбы, и дневник кающегося он отвергает, считает это чем-то глупым, неправильным, что это пустая какая-то, пустое заполнение колоночек ради того, чтобы просто держать под контролем, сколько ты раз согрешил. Но это же глупость совершенно, вывод. Вот как Осипов говорит, поборолся, вычеркнул. Это невозможно в жизни. Вычеркнуть невозможно. Это долгая кровавая борьба. Так Андрей Александрович еще говорит, выставляя как бы еще более нас в более глупом виде, что ты даже, Осипов хоть говорит, поборолся и вычеркнул, хотя это невозможно, но он говорит так. Андрей Александрович говорит, что ты не поборолся вообще, и ты просто отмечаешь, ты зачем-то просто отмечаешь. Ну так задумайтесь же, зачем отмечает этот человек? Для покаяния, для раскаяния, для борьбы, для сокрушения духа. Для того, чтобы, видя вот эту лютость этой борьбы и то, что они не сдаются, проклятые, родился наконец в человеке настоящий вопль к Богу. Искреннее обращение к Богу, настоящая молитва. Не то, что мы читаем холодно, безразлично по молитвослову. Вот к чему это приводит борьба. Но Андрей Александрович сейчас сам ее не знает. Он, видимо, думает, и я ее не знаю тоже. Лекции, видимо, он не смотрел на эту тему. Как пользоваться дневником, не знает, не понимает. Примеры грехов не считает грехами. Но в результате, как Масленников не стал фарисеем? Ну, Масленников должен стать фарисеем. А вот Андрей Александрович не фарисей. Вот он взялся судить, стал экспертом. Дневник отвергает, борьбу с страстями фактически отвергает. Признает только некоторые поверхностные дела, там, действия по борьбе с страстями. Некоторые грехи согласен признать грехами, а некоторые вообще не считает грехами. В результате, даже если он такую борьбу неграмотную начнет, это будет не борьба, это будет игра. Игра в самообман. И бес, он намного-намного хитрее человека, и он сохранит эти страсти не в этих проявлениях, так в этих проявлениях. Эти страсти прикроют, так эти откроют, эти вылезут какие-нибудь другие. А человек не готов, он не видит, он не знает примеры их проявления, к борьбе не готов. Ну и что в результате получится? Попал в ловушку. Сделал вид, что ты православный, думал, что ты выбираешься, борьбу ведешь, а ты же фактически ты остаешься в плену. Только ты был в таком плену, теперь у тебя такой плен. Какая разница? И то, и другое продолжение этого же самого плена. Немножко в других характеристиках. У тебя были одни цепи, с тебя их сняли, благодаря тому, что надели у тебя другие цепи, еще более тяжелые. Ты сидел в одном капкане, тебя из него освобождают ради того, чтобы тебя засадить в более страшные или в два капкана сразу. Вот что делают злые духи. И поэтому, когда мы так наивны, что не хотим руководствоваться реальным аскетическим учением святых отцов, в частности, я говорю чаще всего о трудах святителя Игнатия, то у нас автоматически существует свое собственное какое-то учение, по которому мы живем. И это учение не может спасти нас. Потому что из всего святоотеческого учения о спасении там оставлена вот такая часть, вот такой кусочек. И вот ведя вот только такую работу духовную, без вот этой всей основной работы, ну что это, подделка изображения, вот тут-то как раз и появляется тщеславное самодовольство. Исполняя добрые дела, мы попадаем как раз в ловушку-то вот этого фарисейства, тщеславного самодовольства, потому что это-то удается сделать, вот это-то у нас получается, а это все мы даже не видим, не знаем и не беремся за это, как будто этой работы вообще нет. А это нас удовлетворяет. С этим, может быть, мы даже справляемся. И что в результате? В результате в нас не только вот это фарисейство сохраняется, оно развивается. Если оно разовьется до такой степени, что мы беремся уже судить других людей, вот это и есть воспитание уже настоящего фарисея. Особое свойство фарисеев, как говорит святитель Игнатий, это осуждение других. Почему? Потому что они мнят себя праведниками. Они достигли, думают, что достигли этого учительского звания, вот этого положения в церкви, что они из этого положения могут судить других. Вот в это и есть самая главная опасность фарисеев. Они из своего состояния помрачения, они судят обо всем, в том числе и о других людях. Они осудили даже самого Господа Иисуса Христа, который есть самоистина. То есть не просто истину, как вероучение они осудили, они самого Господа Иисуса Христа осудили, саму истину. Сама истина явилась им сама, через воплощение. Явилась, говорила им эта сама истина. Господь Иисус Христос говорил, учил, делал, доказывал. Они это все презирали. Они это все считали обманом, бесовщиной, бесоимыши говорили ему. Ну, в результате ненавистен стал. По зависти, собственно говоря, зависть, осуждение, недовольство и убийство Христа. Вот что такое фарисейство. Поэтому, когда мне Андрей Александрович приписывает это, видимо, не зная и не понимая, насколько мне известна эта тема с теоретической точки зрения, насколько и на практике я в себе эту работу веду уже много лет, с момента своего воцерковления, как я проходил вот эти этапы сокрушения духа в борьбе с этими страстями, когда лютая, страшная борьба годами шла, и голову невозможно было поднять, когда бесы долбились со всех сторон, и с внешней, и с внутренней. Это этап промыслительного смирения, как называют святые отцы, в котором не знаешь, ты выживешь, не выживешь, вообще даже физически. Ты выйдешь или не выйдешь из тех бесовских капканов, которыми они тебя обложили со всех сторон. Из той выручки, не выручки, из той ограды, которая колючей проволокой и псами охраняется. Вот это что такое? В такой ситуации поневоле завопишь к Богу, поневоле сокрушишься, поневоле растеряешь все свои достоинства, вот эти земные, мирские, страстные, греховные. Все бросишь, все растеряешь. Поймешь, кто ты есть, что ты реальный раб и пленник. Вот если человек не проходил такого этапа, этапа очень жесткой такой, страшной борьбы, в которой рождается сокрушение духа, то человек остается фарисеем. Вот так или не так, хоть как, он остается фарисеем. Потому что в нем вот это вот главное не исчезло, вот это самомнение и самодовольство. То есть последняя, седьмая, восьмая страсть не сокрушились, наиболее страшный корень – гордость. Не сокрушилась гордость, а она сокрушается только противоположным, сокрушением духа. А как дух сокрушится? Или через промыслительное смирение Бог проведет человека, как через мясорубку, пропустит, и оттуда выходит уже вот такой мягкий пластичный фарш. А потом еще раз туда закладывают этот же уже фарш, пропускает, уже легче идет. И еще раз закладывают эту же мясорубку, еще раз пропускает. Так жизнь у человека идет дальше. И проходя многократно через эту мясорубку, фарш становится более и более пластичным. Вот так постепенно в человеке сокрушение духа соединяется со страхом Божьим и рождается глубочайшее сожаление о своих прошлых грехах, которые привели к этим бедам и трагедиям, из которых человек не знает, как теперь выбраться, и не видит больше никаких земных средств, и у него последнее рождается. На основании формирующейся нищеты духа от осознания своего рабства, плена, греховности, от того, что нет больше никаких своих человеческих достоинств, и гордиться больше нечем. Все, все, все рухнуло, все пропало, все было подделка. Все, чего достиг человек в земном, человеческом плане, все оказалось ложь, подделка бесовская. Это не добродетели. Это все противоположно Христу. И вот тогда наконец, от понимания этого всего сокрушается дух человека. Тогда формируется новое состояние нищета духа. Вот первая ступень евангельских блаженств. И если человек его потеряет когда-то в жизни, то он падает. Он полностью падает с любой ступени лестницы, на какой бы он ни стоял, на пятой, на девятой, с любой может рухнуть. И вот Андрей Александрович хочет мне сказать, что я не разбираюсь в этом деле, видимо, не понимаю, вешает на меня клеймо фарисея, но вот по внешним признакам, я сейчас не берусь судить еще пока окончательно, но по внешним признакам, поскольку он реальной борьбы со страстями не ведет, множество примеров грехов вообще отвергает. Дневник он не признает, считает какой-то глупостью. А добрые дела, конечно, он делает. Образование он получил, в духовной семинарии он преподает. На просветительских курсах он преподает. В алтаре, наверное, он прислуживает. Ну и прочие, прочие добрые дела же человек этот делает. И вообще люди к нему прислушиваются, с вопросами обращаются. То есть добрые дела есть. В результате, когда человек грехов своих не видит, с одной стороны, с другой стороны, добрые дела делает и как-то оценивает их положительно. Вот это и есть фарисей. Вот это и есть фарисей. Из этого фарисейского состояния он смело берется судить других. Судить других грешников, подобно тому, как он себя назначил экспертами, судит меня. Вот здесь мне сразу ему хочется уже что-то такое частично ответить. Но я думаю, что когда мы будем разбирать в третьем блоке его доктрину спасения, то там, наверное, вот эта вот фарисейская закваска, наверное, будет видна более хорошо, но это несколько позже. Дальше, что говорит Андрей Александрович? Так вот, эти фарисеи, они захотели закона спасения достичь. Как апостол говорит, не закона веры, то есть дела закона хотели делать, если более точно выразиться, здесь не совсем точное выражение, они хотели спастись делами закона. Делами какого закона? Ветхозаветного закона. Какими делами ветхозаветного закона? А тем самым преданием старцев. В чем их трагическая ошибка? Вот Андрей Александрович опять меня хочет обвинить в том, что я, подобно фарисеям, вот что-то такое же делаю. Он уже, когда ругал методику школы покаяния, он уже один раз допустил эту страшную ошибку, я ее подробно разбирал, когда он сравнивал дневник кающегося с методистом Франклином. Но Франклин отмечал добрые дела, заводил карточки, отмечал добрые дела. Мы отмечаем грехи. Это две совершенно противоположные мысли, два совершенно противоположных настроения, два диаметрально противоположных дела, и, соответственно, диаметрально противоположные будут плоды. Если мы будем говорить о грехах и замечать, как часто мы их совершаем, и как много мы их совершаем, и даже один грех многократно повторяем, при попытке борьбы с ними, то от этого сокрушается дух. Мы приходим к первым признакам покаяния. Это и есть тот правильный путь, о котором говорит святитель Игнатий. И он говорит, другого пути нет, только через сокрушение духа. Покаяние проповедано Господом Иисусом Христом, апостолами, всеми святыми отцами. Без покаяния вообще нет спасения. Но надо знать точно, с чего начинается покаяние. Какое покаяние правильно это? И вот святитель Игнатий говорит, про то правильное покаяние, то единственное то – которая начинается с сокрушения духа, со страха Божьего, с сожаления о грехах. Вот если эти признаки есть, то это признак правильного покаяния. Оно началось. Если человек дальше пойдет, он будет развиваться. И вплоть до высоких-высоких степеней. Вот как развивается покаяние. Но начинается оно вот с этих вещей. Итак, если фарисеи хотели делать... Не о грехах говорить, не в грехах каяться, а хотели делать противоположное, как методист Франклин, отмечать добрые дела свои, то от этого рождается превозношение и самомнение. Это противоположный путь, путь погибели. Он и есть путь фарисеев. Они видели свои добрые дела, и методист Франклин пошел этим же самым путем, допустил трагическую ошибку и тоже видел свои добрые дела. Ну, страшно сказать, что сейчас-то ведь такого же учат пути. Сейчас нам говорят, что надо делать больше добрых дел. Причем какие добрые дела-то говорят? Накормили, напоили, посетили, навестили, обули, одели. Вот эти самые легкие, примитивные добрые дела, от которых не может не рождаться самодовольство. Потому что они делаются порой не тяжело, порой налегке, порой без всяких особых затрат, отдается то, что не нужно, тратится время, может быть, свободное. Здесь же тщеславие всегда подмешивается. Оно подкрепляет человека, оно взбадривает человека, оно направляет человека на более активную деятельность в этом направлении. Ну, а что получается дальше? Дальше получается, что человек более и более развивает в себе тщеславное самодовольство. Вот наш вариант противоположен этому. Мы говорим о грехах ради того, чтобы сокрушиться духом. И отмечаем количество грехов по каждому виду и вообще количество грехов по всем видам для того, чтобы видеть их огромную массу. И от видения количества этих грехов перестать превозноситься, перестать тщеславиться, перестать осуждать других грешников, а сокрушиться духом. Прийти, наконец, в ясность ума и понять, кто ты есть-то человек, кто ты есть. А впереди тебя ждет суд Божий. Итак, фарисеи расписали ветхозаветный закон на отдельные детали и назвали это предание старцев. И в этих деталях был так расписан закон, что вот такие дела в исполнении этого закона. Вот как раз это и есть те добрые дела, о которых сейчас говорится. Значит, если фарисеи делают эти добрые дела и этим превозносятся, как мы потом очень хорошо видим в притче о мытаре и фарисее, вот это и есть путь погибели. Если мы как христианами положено, видим множество своих грехов, и от этого сокрушаемся и каемся, то мы на правильном пути. Так святитель Игнатий и учит. Андрей Александрович не понимает разницу в этих подходах. Значит, у него нет не только практического опыта вот в такой работе. Вот оно доказательство. Опыта нет. У него нет даже точных теоретических понятий в этом деле. В чем разница этих двух подходов? Принципиальная разница. В чем их диаметральная противоположность? Это, ну, доказывает его некомпетентность в вопросе аскетики. Он не знаком с этим. Он еще не занимался этим, и тем более он даже не изучал еще вот это все. Если разницы не видит. Это то же самое, что человек так бывает слеп, что не видит разницу между черным и белым. Не различает небо и землю. Это то же самое, что не различать Христа и Велиара. Но это уже духовная слепота. Ну, вот в этой трагедии находится Андрей Александрович. И хочет из этого своего состояния меня обвинить, что как будто бы, когда мы что-то отмечаем, мы делаем то же самое, что делали фарисеи. Ну, вот как он дальше пишет. Язычники, которые не искали спасения, они нашли. Через что нашли? Через веру в Господа Иисуса Христа. Через веру в искупительную жертву Господа Иисуса Христа. Сразу вопрос. Язычникам не были назначены заповеди евангельские? От язычников скрывали заповеди? Евангелие им не предлагали, не давали? Или их также точно обучали нравственной христианской жизни, как исполнять закон? И неужели им не говорил никто, что они будут судимы на суде Божьем по заповедям евангельским? Если это все знали апостолы, это все знали последующие ученики Христовы, святые отцы, все это в аскетических творениях преподано, это все так же точно и язычникам было сказано, потому что они становились христианами. Они должны были вести евангельскую христианскую жизнь. Им назывались те грехи, которые они должны были прекратить делать. Им объяснялась суть покаяния, суть сокрушения духа, суть изменения жизни. Итак, пример тут про язычников, что они нашли через, не просто через веру, ведь дела-то не отвергаются. Ведь говорит же апостол, вера без дел мертва. Значит, Андрей Александрович что, хочет сказать, что дела веры вообще не нужны? Наверное, он так не скажет. Значит, вера в Господа Иисуса Христа, да, это основание, это первое. Но потом, если ты веришь, доказывай свою веру, вера без дел мертва. То есть дела-то нужны, а дела новозаветные – это есть борьба со страстями, как учили отцы, или вторая сторона этого процесса исполнения евангельских заповедей. А фарисеи, которые искали спасения, они не нашли, Андрей Александрович рассуждает. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. То есть они хотели из закона сделать себе некие ступенечки. Они и сделали себе. Они переписали ветхозаветный закон в предание старцев. И в этом предании были написаны те дела, которые они должны делать, чтобы исполнять закон, якобы. Вот так переписали, что эти дела стали легко исполнимы, доступны, и от этого легко стало возникать тщеславное самодовольство. Например, если заповедь говорит «не прелюбодействуй», «не убей», то есть заповедь носит запретительный характер, «не пожелай ничего чужого», «не лжесвидетельствуй», заповеди носят запретительный характер. Они их переписали, а что надо делать тогда? В добрые дела. И вот эти добрые дела стали выполнять. В результате фарисей стоит и отчитывается перед Богом, как он много наделал добрых дел. И трубили, в чем их Господь и обличает, он говорит, правая рука не должна знать, что делает левая. А они на показ все это дело делали, рассказывали и проповедовали. Вот их трагическая ошибка. Проповедь добрых дел, исполнение добрых дел, невидение своих грехов. Еще раз подчеркну. Так говорит святитель Игнатий, статья «Фарисей». Особое отличительное качество фарисея. Видение своих добрых дел и невидение своих грехов. Вот два характерных их качества. Значит, добрые дела они делают, грехов не видят. В результате, как они так могут спастись? Вот так они спастись не могут. Но мы-то не за добрыми делами гоняемся, еще раз подчеркиваю. Мы грехи замечаем для того, чтобы с ними бороться. И в этой борьбе увидеть, как это страшно и тяжко. Чтобы не с отдельными только грешками бороться, вместо которых потом вылезут другие, а мы их не будем ни знать, ни видеть, и признавать не будем, и бороться с ними не будем. Вот это наивная, смешная какая-то работа, самообман. Бороться со всеми грехами по мере того, как они будут вылезать, и мы уже их знаем наперед, какие они могут вылезти. Если вылез, мы его распознаем, начинаем его тоже видеть, признавать за грех и тоже с ним бороться. Так идет качественная борьба со страстями. Андрей Александрович нам пытается навешать методику фарисейскую. Заповедь на заповедь, там немного, и тут чуть-чуть есть. И по ступенечкам как бы, ну, все исполняешь. Но они же фарисеи. Даю десятину со всего, молюсь, там, пощусь. Ну, все, я готов, Господи, возьми меня. А Господь не берет. Почему? Потому что это как бы я сам себя спас. Я уже хорош, я настолько хорош. Ну, то есть, вот он же понимает, в чем фарисей-то заблуждался. В том, что он оценивал свои добрые дела, делал свои добрые дела и превозносился своими добрыми делами. Еще раз говорю, уже десятый раз. Мы делаем противоположное. Если Андрей Александрович не в состоянии противоположные вещи различать, то у него есть духовная слепота. Слепота. Это очень серьезный недостаток духовный. И бывает он от того, ослепляет ум гордость. Это ясное и точное высказывание отцов. Ум ослепляется гордостью. Если ум ослеплен до такой степени, что человек не может определить противоположность этих двух направлений духовной жизни, то он действительно слеп умом. Одно приводит к спасению, другое приводит к погибели, как фарисеям. Он нам фарисейский путь навешивает зачем-то. Вот собак, вот этих вот собак зачем-то навешивают на нас. Это чужие собаки, не наши, это фарисейские собаки, это их метод. Мы его презираем, мы его отвергаем. Мы в противоположном направлении идем, надо бы это как-то ему усвоить, понять. Тогда, может, у него переформатируется сознание, его собственное, на основании вот этого нового понимания, может, он по-другому оценит и школу, покаяние, и дневник, может, изменит свое как-то отношение. Но вообще ждать трудно этого, конечно. И здесь тоже, на мой взгляд, то есть он уже говорит о школе покаяния, о дневнике и обо мне в частности. И здесь тоже, на мой взгляд, Когда вот это какая-то математизация происходит, когда все сосчитано у тебя, вот грехи, когда ты плюсики, минусики, то есть вот так ты как-то контролируешь ситуацию и приходишь к какому-то состоянию. Ну, трудно сказать мне, к какому, но я не уверен, но я не уверен, что к полезному. Вот его ложный вывод. Значит, когда ты контролируешь ситуацию, ты контролируешь ее в том смысле, что ты замечаешь грехи. И тот, кто не замечает грехи, он станет фарисеем обязательно. Потому что добрые дела он все равно будет замечать, потому что тщеславное самодовольство, оно автоматически будет рождаться внутри. Он будет это видеть, он будет это чувствовать, он будет это хотеть. А грехи он видеть не будет. Андрей Александрович говорит, вот это не надо все, это же все лишнее. В результате вот Без этой работы фарисей-то и появляется. А он говорит, что мы фарисеями становимся из-за того, чтобы грехи, что грехи свои знамя, борьбу с ними ведем. Вот абсурд же какой-то. Абсурд. Это как бы как-то вот два человека встретились, один нормально на ногах стоит, другой стоит на руках, головой вниз. Встретились два человека, и тот, который стоит на руках, головой вниз, он говорит, ты неправильно стоишь. И говорит, почему неправильно стою? Ну, как положено же на руках вот так вот стоять, ногами вверх. Вот видишь, у меня и ноги босые, там носков даже нет, они вот как руки теперь вверху. А ходить надо на руках, вот я и перчатки одел. И вот будет стоять доказывать, что он правильно делает. А тот, который нормально ходит, как положено, он говорит, да ты что, что с тобой случилось-то? Ты же чуть-чуть вверх тормашками уже ходишь, что ты заболел, что ли, что с тобой? И вот попробуй вот докажи этому человеку, если он абсолютно убежден, что он правильно делает. Какой выход? Надо взять хотя бы школьный учебник и посмотреть раздел «Человек». Школьный учебник «Человек». И там посмотреть, вот как на картинке изображен человек. Точно головой вниз на руках ходящий? Или все-таки на ногах стоящий? Как у него работают те органы эти? Для чего ноги, для чего руки? Там же есть описание. И если с этим описанием свериться, то все же ясно. Обличить же можно этого человека легко. Ты перепутал все. Ты зачем на голове-то ходишь? Поэтому мне трудно сказать, как вот мне еще доказывать надо Андрею Александровичу, что он ошибается. Он сравнивает несравнимые вещи. Сравнивает путь спасения и путь погибели и говорит, что это одно и то же. Подобно тому, как Христа с Велиаром сравнивать. Но пока он не разберется в этом деле, он так и не будет понимать свои ошибки. Но это его ошибка, печальное заблуждение от незнания, от некомпетентности. Вот когда он говорит ситуацию, приходишь к какому состоянию, ну, трудно сказать мне, к какому. Но он не хочет назвать, вот сразу прямо клейму поставить. Вот про фарисея это сказал. А вот это состояние здесь прямо напрашивается, что ему хочется сказать, что это прелесть. Ну, скорее всего, прелесть, я сам за него добавлю, что, может, он не хотел это сказать, но я просто уже от себя скажу. Что вот если о каком-то человеке говорят так, что вот у него состояние такое опасное, такое вредное, он заблуждается, то он находится в прелести мнения. Вот он говорит обо мне, ну, так говорит, что мне надо приписать прелесть мнения. То есть сначала он меня заклеймил фарисеем, теперь фактически обвиняет в прелести мнения, хотя напрямую это не говорит.